Алексей Николаевич Будищев. Бедный Паш. Первая глава. «Володя Гофман! Ау!» Зоя Ипатьевна перегнулась с балкона, зажмурилась от ослепительного солнца и, сделав у губ из ладони рупор, опять звонко выкрикнула. «Ну, Володя же Гофман! Вам же, говорят, черт вас побери! С каких это пор вы перестали меня слушаться? И разве не вы обещали мне в прошлом году быть моим верным пажем?» «Володька Гофман, ну же!» Еще раз и уже с раздражением выкрикнула она, припадая грудью к старым рассохшимся и потому качавшимся перилам. Юноша, ехавший верхом на буром иноходце по дороге в село Сивальчево, повернул лошадь мордой к балкону и трижды махнул студенческой фуражкой с ярко-голубым околышем, радушно раскланиваясь. С дороги ему хорошо было видно все лицо молодой женщины и ее прекрасные лучистые серые глаза. И, приветливо махая фуражкой, он сладко думал, жмурясь, как от солнца, от той радости, которая просыпалась в нем. Как она хороша!
«Фи, противная гофманка!» — кричала между тем женщина, капризно выпячивая губы.
«Мне некогда, Зоя Ипатьевна!» — с седла крикнул студент. «Я спешу в Сивальчево. Отец послал».
«За полольщицами?» — спросила Зоя Ипатьевна и снова с раздражением выкрикнула. «Это мой вам ультиматум. Если вы сейчас к нам не заедете, то никогда уже больше не заезжайте. Слышали?»
«Право же, мне очень-очень некогда», — крикнул Гофман и прижал руку к сердцу. «Как же быть?» — проговорил он, затем в задумчивости, шевельнув белокурыми бровями. — Как же быть?
Еще дед Володя был простым колонистом-немцем, но впоследствии разжился и арендовал все огромные имения купцов Анисимовых. И эта простая здоровая кровь немецкого мужика сказывалась в Володе очень ярко, в его спокойных голубых глазах, в белокурых поребячьих волосах, в румяных щеках, в его, пожалуй, излишней полноте. Он казался моложе своих 20 лет, и на его губах и на подбородке не было заметно даже юношеского пуха. Сейчас он все раздумывал в нерешительности, и розовая краска заливала его щеки.
«Ну, Володька же!»
Властно долетело до него из-за низких кустов шиповника, кое-где уже распускавшего золотисто-желтые и нежно-розовые цветы. Володя тронул поводья, повертывая иноходца на извилистую тропку, поднимавшуюся к полуразрушенной усадьбе, мимо плетневых овчарин с снятыми крышами, мимо подпертых слегами амбарчиков, кривобоких, готовых развалиться. «У, как бедно они живут!» — думал Володя. «С каждым годом все хуже!» Старая сердомордая собака хрипло тявкнула на него с заваленки. Зевласто закричал петух. Свинья шла из сада через поваленный плетень. «А конюшний каретный сарай, протурив, на слом продал», — подумал Володя и привязал иноходца к ветле. Балкон был так дряхл, что по нему было страшно ступать, и Володя нерешительно придерживался за перила, взбираясь по кривым ступеням. Зоя Ипатьевна, смеясь прекрасными серыми глазами, говорила ему сверху.
«Я имела дерзость тешить себя нарядной мечтою, что вы влюблены в меня. Да-да, вы, гофманка. А вы, кажется, охотно готовы променять меня на каких-то скверных полольщиц».
Володя вспыхнул. Даже его брови стали розовыми. Боком и неловко он протянул руку молодой женщине.
«Ну, не краснете же так ужасно, гофманские капли!» — закричала на него Зоя Ипатьевна. «Право же, я не собираюсь целовать вас насильно!»
Стуча высокими полевыми сапогами, на балкон поднялся из сада муж Зои Ипатьевны, Протурьев, высокий, грузный, но, несмотря на свою грузность, порывистый в движениях. Его мягкая рубаха с огромным отложным воротником а-ля Шекспир
была завязана артистическим бантом, а лицо выбрито, как у актера.
«Он все так же, как и прежде, краснеет?»
— спросил он жену, кивая на Володя.
«Все так же!» — воскликнула та, сверкнув великолепными зубами. Протурев улыбнулся бритыми губами, поздоровался с Володей и запел на мотив из «Кармен», дирижируя хлыстом.
«Тор-диадор, дор-дор-дор, ешь помидор». «А вы за получицами ехали? В Сивальчево?»
— спросил он, затем бросив пение.
«Я, собственно...» — замялся Володя. «Просто плохи?» «Везде они, батенька, плохи», — сказал Протурев. И опять зазевал звонким баритоном, махая в такт хлыстом. «Ешь помидор, ешь помидор!»
«Не гуди, котик!» — крикнула ему Зоя Патевна.
И, повернувшись к Володе, и ласково сияя глазами, она добавила.
«Съездить в Сивальчево и нанять там получиц сможет и наш рабочий Григорий. А потому гофманские капли пусть остаются у нас обедать и вообще проведут у нас весь день. Так?»
«Видите, собственно, — сказал Володя, — но я еду не за получицами. Отец, собственно, посылает со мной Сивальчеву за хлеб 1000 рублей». Брови Володи опять стали розовыми.
«Ого! Как вы богаты!» — воскликнула Зоя Патевна. «Но, во всяком случае, вы можете посидеть у нас до вечера, ведь так?»
«Я, собственно...» — смешался Володя.
«Он может!» — Зоя Патевна захлопала в ладоши.
«Ваш батюшка все богатеет, а мы все беднеем», — вздохнув, сказал Протурев.
«За эту зиму мы проели молотильный сарай, молотилку, две вилки, все скоропашки, каретник и конюшни», — грустно добавила Зоя Патевна.
«А как же вы будете обрабатывать поля?» — спросил Володя смущенно. «Сдаем землю в аренду крестьянам», — вздохнул Протурев. «Подесятинно».
«Крышка скоро протурим, Володечка», — вздохнула Зоя Патевна. «Вот место мужу обещали в Пронском уездить страховым агентом». «Да что уж», — отмахнулась она рукою.
«Голос злодей меня предал», — воскликнул Протурев. «Я ведь с молоду в оперу готовился, а пришлось хозяйничать. Ну какой черт я хозяин? На воздушном океане!» — опять запел Протурев, размахивая хлыстом.
Зоя Патевна в упор глядела на Володю опечалившимися глазами. Тот молча сидел, боясь пошевелиться, ощущая на себе ее взор, как неведомую ласку, от которой все-таки делалось страшно. Солнце вышло из-за вершин тополей и радостно заливало весь балкон. Мягкими волнами вливался сладковатый запах шиповника. От яркого освещения глаза Зои Патевны казались совсем прозрачными и такими ясными, точно им было понятно все, все земные и небесные тайны. Слегка побледнев, Володя глядел на нее боковым взором, замирая и мучаясь. Такими нежными казались ее губы, и вся она так походила на прекрасную богиню, на неведомое властное божество. «Володя!» — вдруг шепнула она, в то время как Протурев все еще что-то гудел себе под нос. «Мой бедный Паш!» Володя, весь вспыхнув, замер и ждал. Что скажет она сейчас? Но она глядела на него уже молча, а потом отвернула голову и задумалась, будто совершенно забыв о небрежно брошенной ласке.
«Вот она думает!» — вдруг заговорил Протурев, пожевав мятыми бритыми губами и кивая на жену. «Она думает, что я гожусь на какую-нибудь службу. А я не могу нацарапать простой записки в 5 строк без того, чтобы у меня не заломило от мигрени в висках. Какой уж я тут служака! Если мне даже дадут какое-нибудь местишко, то все равно через 1/2 года протурят. Где же будут держать такую калечь? Вам хорошо, молодой человек», — повернулся Протурев лицом к Володе. «Ваши предки были простые и здоровые немецкие мужики. и они не надрывали своих мозгов в непосильной работе. Вот почему ваша голова свежа, как только что налившееся яблочко. Да, молодой человек, а каково вот мне? Мои предки износили все свои мозги и оставили мне в наследство одни мозоли, из которых не выцарапаешь ни одной идейки. Вот если бы мне не изменил голос...
Ешь помидор,
вдруг заорал Протурев во все горло. На его одуловатых бритых щеках еще отчетливее обозначились малиновые жилы. Он вдруг приложил руку к глазам и всхлипнул.
«Зоя, бедная Зоя, что только тебя ожидает? Бедность, почти нужда!» — выговорил он.
Он опять всхлипнул, закрывая ладони оба глаза, засопел носом, и на его губы неряшливо потекли слезы и слюни. «Пьян он немного», — подумал о нем Володя.
«Зачем только ты за меня замуж вышла?»
Совсем слезливо промычал между тем Протурев и стал искать платок по карманам пиджака.
А потом отмахнулся рукой и пошел с балкона в дом, стуча сапогами, хлюпая носом и закрывая ладонью глаза. «И в комоде ни одного носового платка нет!» — послышался бабий голос. «Я весь комод перерыла!»
«Мы скоро даже сморкаться будем в старую газету!» — горестно воскликнул голос Протурьев.
Зоя Ипатьевна развела руками и вздохнула. «Вот видите, Володечка, какая у меня приятная жизнь!» — оказала она с печальной гримасой. И опять вздохнула. Иволга закричала в саду, в вершине тополя зашумел ветер. Зоя Ипатьевна встала со своего места, будто в задумчивости прошлась по балкону и остановилась рядом с Володей. «Бедный Паш мой, видите, какая моя жизнь?» — опять спросила она и, вскинув руки, вдруг крепко обняла Володю за шею. Ее губы нежно коснулись щеки Володи. Он сразу же задохнулся, и в его глазах все потемнело, точно заволакивалось угарными туманами. Он слабо простонал. Но тут же мягкое и теплое объятие расторгаюсь, Володя сразу увидел и небо, и солнце, и зеленые вершины тополей. Протурев стоял в дверях и, неистово размахивая хлыстом, зевал.
«Вы мне писали, не отпирайтесь!»
Розовые туманы все еще ходили в глазах Володи.
Зоя Ипатьевна стояла близко и задумчиво смотрела в сад. Володя остро ощущал теплоту ее ласкового тела, казавшегося таким податливым, мягким и благодатным. Были грустны ее глаза.
«Не отпирайтесь!» —
неистово орал Протурев, дикими взмахами хлыста пытаясь изобразить весь оркестр. «Идиот!» — думал о нем Володя краснея.